Глава 26. Система восходящих уровней субстанции. Есть дух, что представляет сущность материальной оболочки, наполнен духом жизни он. Еще есть разума, дух потаенный. Есть истины и знания, еще сокрытый дух. И внутренний есть дух блаженства. Тайттирия Упанишада. Как по ступеням лестницы они взбираются по Индре, вершину за вершиной покоряя, яснее видно, что еще осталось сделать. Сознание того, как цель несет с собою Индра. Как ястреб, как воздушный змей, он опускается на судно утлое, его с собою унося. В потоке своего движения лучи он ясно обнажает, поскольку он оружие с собой несет. Великий царь, он путь себе тарит сквозь воды океана, четвертое является состояние. Как очищает смертный свое тело, как конь в бою к победе устремлен, он неизбежно, властно проникает во все и вся. Ригведа. Если задуматься над тем, что же наиболее ярко характеризует материальность материи, то мы, очевидно, придем к заключению, что это твердость, сопротивляемость и осязательная вещественность, воспринимаемая органами чувств. Субстанция представляется нам тем более материальной, чем больше она оказывает сопротивляемости и жесткости нашим органам чувств, что является предметным фактором для нашего сознания. И чем менее плотна субстанция и труднее уловима нашими органами чувств, тем менее она для нас материальна. Такое отношение к материи нашего обычного сознания символизирует основную задачу, для выполнения которой была создана материя. Субстанция переходит в материальное состояние, чтобы представить воспринимающему сознанию реально и вещественно ощутимые образы, которыми мог бы оперировать разум и которые послужили бы относительно постоянными формами для проявлений жизни. Поэтому, согласно древней ведической формуле, Земля, как разновидность одного из наиболее твердых состояний субстанции, являлась олицетворением материального принципа. Поэтому также осязание для нас является основным органом чувств. Все остальные физические чувства – вкус, обоняние, слух, зрение – имеют в своей основе более тонкие и скорее косвенные контакты между объектом и воспринимающим субъектом. Точно так же, согласно классификации Сангхи пяти изначальных состояний субстанции от эфира до Земли, мы видим, что их основное отличие друг от друга заключается в степени тонкости вибраций. Так, эфир отличается наиболее тонкими вибрациями, а Земля – наиболее грубыми. Поэтому материя представляет собой самую последнюю известную нам стадию в спектре нисхождения чистой субстанции до основополагающего уровня космических отношений, где первое слово принадлежит не духу, но форме. Форма же в своем крайнем возможном развитии концентрации, сопротивляемости, устойчивости образа, взаимопроникновения есть кульминационная точка разъединенности и обособленности. Принцип завершенной разъединенности лежит в основе материальной вселенной. И коль скоро существует восходящее постепенное развитие субстанции от материи к духу, а оно должно существовать, исходя из общей природы вещей, то такое развитие должно быть отмечено постепенной нивелировкой и сокращением способностей, характерных для физического принципа, и соответствующим возрастанием противоположных свойств и способностей, что приведет нас к принципу чистого духовного саморасширения. Другими словами, это будет выражаться во все большем ослаблении власти форм, во все большем утончении и гибкости субстанции и силы, во все большем взаимопроникновении, взаимообмене и ассимиляции, в проявлении силы вибрации, трансмутации и унификации. Отходя от продолжительности существования формы, мы подходим к вечности, свойственной самой сущности. Отходя от неизменной обособленности, разъединенности и сопротивления на уровне физической материи, мы приближаемся к высшему божественному состоянию в бесконечности, единстве и нераздельности духа. В этом заключается основополагающая антиномия между грубой субстанцией и субстанцией чистого духа. В материи чит или сознание сила концентрируется все больше и больше, чтобы противостоять другому натиску все той же сознания силы. В субстанции духа чистое сознание свободно придает себе определенный образ в самовосприятии, наделенный нераздельностью сущности и постоянным объединяющим взаимообменом, что является главным принципом даже самых несхожих между собою форм проявления его силы. Между этими двумя полюсами существует возможность бесконечной градации. Эти соображения приобретают особую важность, когда мы рассматриваем возможное отношение между божественной жизнью и божественным разумом совершенной человеческой души, с одной стороны, и самым грубым и, по видимости, далеким от божественности телом или физическим существом, в котором мы пребываем, с другой. Наше физическое существо есть результат определенных заданных отношений между чувством и субстанцией, на основе которых возникла материальная вселенная. Но поскольку эти отношения не являются единственно возможными, то и нынешнее строение и свойства физического существа не суть единственно возможные. Жизнь и разум способны установить иные, более высокоразвитые отношения с субстанцией и тем самым утвердить новые законы в области физического мира, а значит, расширить привычное функционирование физического существа, изменить самый состав его, придав значительно большую свободу деятельности человека в области чувственного восприятия, в сфере жизни и разума. Смерть, обособленность, взаимное противодействие, борьба за первенство, царствующие в мире воплощенных форм – таковы закономерности нашего физического существования. Бедность чувственного восприятия, ограниченность и, притом весьма узкими рамками, сферы, продолжительности и силы жизнедеятельности, омраченность, ущербность движений мысли, непоследовательность и скованность умственной деятельности – вот бремя, налагаемое нынешними закономерностями функционирования физической части нашего существа вследствие ее животной организации на его более высокие проявления. Но вибрации такого свойства не единственные в космической природе. Существуют иные, более высокие состояния и миры. И если их закономерностям в результате самосовершенствования человека, устраняющего недостатки нашей природы, можно будет подчинить то образование, то воспринимающее устройство, которое представляет собой наше существо, то тогда станут возможными уже на физическом уровне и деятельность божественного разума и чувственного восприятия, и жизнь божественная в рамках человеческой природы, и даже эволюционный переход в земном мире к тому, что можно назвать божественным телом человека. Наступит срок и осуществится преобразование человеческого тела. Мать-Земля раскроет в нас свою божественную сущность. Строение и состав физического космоса обнаруживает восходящую иерархию уровней материи от более плотных к менее плотным, от менее тонких к более тонким. Возникает вопрос, что же лежит за последним пределом, за верхней границей самого тонкого супраэфирного плана материальной субстанции или среды самовыражения силы? Отнюдь не некий нуль, не пустота, ибо нет и не может быть ни абсолютной пустоты, ни реально существующего ничто. Просто все то, что мы так именуем, лежит за пределами досягаемости нашего чувственного восприятия, нашего разума, нашего самого тонкого сознания. Неверным будет и утверждение о том, будто эта запредельность есть царство небытия, а эфирная субстанция материи – некий вечный, все порождающий источник. Ибо нам уже известно, что материя или материальная сила – это всего лишь конечный результат проявления чистой субстанции и чистой силы, той сферы, где исполненное света сознание в совершенстве осознает самого себя и владеет собой, в отличие от другой сферы, материи, где сознание теряет самого себя в бессознательной дреме и костном движении. Но в таком случае есть ли вообще что-нибудь между материальной и чистой субстанцией? Ибо скачкообразный переход от одного к другому невозможен. Перенестись непосредственно из бессознательного в сферу абсолютного сознания невозможно. Должны быть, и они в самом деле есть, какие-то ступени между бессознательной субстанцией и обладающий полным самосознанием и самоопределяющийся в своей протяженности средой, точно так же, как между двумя началами – материей и духом. Все, кому довелось проникнуть в эти неизмеримые глубины, единодушно в этом согласны, подтверждая тот факт, что существует определенная иерархия градаций субстанции – располагающихся по степени ее утончения в ином по отношению к материальному миру измерении и уходящих далеко за его пределы. Не вдаваясь чересчур глубоко в вопросы, которые излишне усложнили бы наше рассмотрение, уведя далеко в область оккультных познаний, скажем только, придерживаясь принятой нами системы исходных основополагающих принципов, что если оценивать упомянутые градации с такой важной точки зрения, как их иерархическая организация, то можно поставить им в соответствие восходящую последовательность уже известных нам планов, каковыми в порядке возрастания являются материя, жизнь, разум, сверхразум и высший божественный троичный принцип Сат-Чит-Ананда. Иначе говоря, субстанцией по мере ее последовательного восхождения в качестве основы используется один за другим каждый из этих планов, так что она в каждом случае образует среду с определенными характерными свойствами для того, чтобы наилучшим образом послужить самовыражением каждого из этих начал как доминирующего в космосе на данном уровне. Так, здесь, в материальном мире, В основе всего лежит материальная субстанция с определенными, характерными для нее свойствами и закономерностями. Чувственное восприятие, жизнь, разум имеют здесь своим основанием то, что древние называли силой Земли. В ней они берут свое начало, подчиняются ее законам, адаптируясь, осуществляют свою деятельность в соответствии с этим основополагающим принципом, включая ограничения, накладываемые ее возможностями. Если же они стремятся к большему развитию, что предполагает преодоление этих ограничений, то в этом развитии должно учитываться исходное состояние материальной субстанции, ее предназначение и эволюционные требования. Таким образом, чувственная деятельность осуществляется с помощью физических органов, жизненная деятельность – с помощью физической нервной системы и органов, связанных с витальным планом. Умственная также опирается на телесную основу и использует материальные части существа, и данные, получаемые посредством этого канала, служат творческой ареной и рабочим материалом даже и для чистого мышления. По своей сущности, природа разума, чувственного восприятия, жизни такова, что все эти ограничения отнюдь не являются неизбежной необходимостью. В самом деле, отнюдь не физические органы чувств порождают чувственное восприятие. Они сами есть порождение, существующее в космосе чувственности, ее орудие и непременное условие ее деятельности в нашем мире. Не нервная система и не органы витального плана порождают проявление жизни. Они сами есть порождение космической жизненной силы, ее орудие и непременное условие ее деятельности в нашем мире. Не мозг порождает мысль. Он сам есть порождение космического разума, его орудие и непременное условие его деятельности в нашем мире. Отсюда следует, что необходимость в материальных средствах не является абсолютной. Она скорее телеологического свойства, так как предопределена божественной волей, согласно которой в материальном мире между чувством и его объектом должны быть утверждены отношения физического характера, установлены материальные условия и закономерности для проявления сознания силы, и с его помощью физический мир, в котором мы живем, должен быть устроен по образу бесконечно многоликого сознательного бытия, что и должно стать основным исходным и определяющим его, этого мира, свойством. Нельзя назвать это фундаментальным законом бытия. Это определенный конструктивный принцип, отвечающий потребности духа осуществить эволюцию в мире материи. Для следующего уровня иерархической организации субстанции основным исходным и определяющим свойством являются уже не вещественные формы и силы, но жизнь и сознательное желание. Таким образом, в основе мира, следующего в иерархии непосредственно за материальным, мы обнаруживаем уже не бессознательную или подсознательную волю, выражающую себя в виде материальной силы и энергии, но сознательную витальную энергию космоса, силы витальных побуждений и желаний, обретающих здесь свое самовыражение. Все формы, сущности, проявления жизни, движения чувства, мысли, всякое развитие, все достижения и реализации в этом мире должны управляться и определяться этими основополагающими качествами, характеризующими сознательную жизнь, по отношению к которой в ее собственном мире материя и разум должны находиться в подчиненном положении. Это для них отправная точка, фундамент, та среда, законы, силы и свойства которой служат для них как ограничителем, так и источником роста. Если разум, например, стремится к развитию высших способностей, то необходимо учитывать исходное витальное начало, силу желаний, ее назначение и требования в ходе божественного проявления. Тоже верно и для остальных планов иерархии. Для следующего за рассмотренным миром господствующим и определяющим фактором является разум. Субстанция этого уровня должна быть достаточно тонка и пластична, чтобы быть способной к образованию форм под воздействием разума, быть послушной средой для его активности, отвечать его требованиям к самовыражению и самореализации. Отношения между чувственной деятельностью и субстанцией также должны быть, соответственно, более тонкого и пластичного качества и определяться уже не отношениями между физическим органом и физическим объектом, а отношениями между разумом и более тонкой субстанцией, которая подвергается его воздействию. Жизнь в этом мире должна быть подчинена разуму, и притом в такой степени, что об этом мы с нашими слабыми умственными способностями и ограниченной, грубой и беспорядочной в своих проявлениях витальностью не в состоянии составить себе должного представления. На этом уровне разум – господствующее начало. Здесь, по закону божественного проявления, все решают именно его цели, преобладают его требования. Выше расположен мир сверхразума, хотя на самом деле есть и некоторые промежуточные уровни в сфере его влияния. Еще выше – царство уже не разума, но чистого блаженства, силы, бытия. И мы вступаем в те сферы вселенского существования, которые ведийским провидцам представлялись мирами просветленного божественного бытия, составлявшими основу того, что они называли бессмертием. Образно описанное в более поздних религиях Индии как Брахмалока и Галока, они считались высшим самовыражением сущего, выступающего как дух, в ком освобожденная и достигшая совершенства душа обладает беспредельностью и благостью вечного божества. Принцип, обуславливающий такую непрерывно восходящую иерархию опытных постижений и видения, выходящих далеко за рамки материального, состоит в том, что все космическое бытие есть некое сложное гармоничное целое, не ограничивающееся с точки зрения сознания пределами, соответствующими обычному человеческому мышлению и жизнедеятельности. Бытие, сознание, сила, субстанция образуют восходящую-нисходящую последовательность уровней, лестницу со множеством ступеней, на каждой последующей из которых бытие обладает большей многомерностью, сознание – большей широтой, глубиной и радостью, сила – большей интенсивностью, стремительностью и блаженством, а субстанция – большей тонкостью, пластичностью, подвижностью и текучестью, для того, чтобы выразить то, что составляет ее первичную реальность. Ибо мир более тонкий – это в то же время и мир, наделенный большим могуществом, и, если можно так выразиться, более близкой к истине конкретностью. В нем меньше ограничений, чем в мире более плотном, он более устойчив в своем существовании – и вместе с тем ему присущи большие потенциальные возможности, пластичность, масштабность в собственном становлении. Каждое новое плато на крутых склонах горы бытия, достигаемое расширением внутреннего опыта, возводит нас к более высокому уровню сознания и открывает для нас более разнообразные сферы существования. Но что дает нам такая восходящая иерархия планов бытия в расширении возможностей нашего материального существования? Ничего. В том случае, если бы каждый отдельно взятый уровень сознания вместе с соответствующими ему сферой существования, градацией субстанции, модусом силы, был бы совершенно обособлен как от предыдущего, так и последующего уровня. Но верно как раз обратное. Проявление духа — это, можно сказать, ткань сложного рисунка, и в составлении узора, композиции, соответствующих одному из базовых принципов иерархии, непременно принимают участие и другие, все вместе, являясь элементами одного духовного целого. Так, наш материальный мир есть продукт взаимодействия всех миров иерархии. Физическая Вселенная образовалась в результате нисхождения сознания всех видов, всех уровней иерархии. И в каждой частице того, что мы называем материей, все эти виды сознания неявным образом присутствуют и действуют во всякий момент ее существования и жизнедеятельности. И поскольку материя есть конечная ступень иерархии, если говорить о нисхождении, то ее мир есть также и начальная ступень в смысле восхождения. Если силы всех планов, миров, градаций, степеней иерархии инволюционно присутствуют в материи, то, стало быть, для каждого из них возможно и эволюционное развитие из этой среды. Именно по этой причине ни газы, ни химические соединения, ни физические силы и движения, ни галактики, звезды и планеты не являются альфой и омегой материального бытия. Оно дает эволюцию жизни, разума, а в конечном итоге — и притом неизбежно, сверхразума и высших планов духовного бытия. Эволюция вызывается непрерывным давлением супраматериальных планов на материальный, что вынуждает этот последний высвобождать из своих недр их силы и стихии, которые в противном случае оставались бы в своего рода летаргическом состоянии, из-за подчиненности жесткому устройству материальной организации. В действительности, даже и без этого давления летаргия не могла бы быть вечной, поскольку само присутствие этих видов сознания на материальном уровне предполагает изначальную цель этого присутствия, а именно указанное высвобождение всех видов сознания из погруженности в материальное и их последующую эволюцию, но, разумеется, тому, что по внутренней для низшего плана неизбежности должно здесь произойти, во многом способствует соответствующее воздействие высших. Ныне проявления жизни, разума, суперразума, духа носят слаборазвитый характер, пока они далеки от того, чтобы быть полноценным выражением этих высоких сил на материальном уровне, что обусловлено свойственной материи сопротивляемостью и неподатливостью. Однако ход эволюции отнюдь не заканчивается на этих ее начальных этапах. По мере того, как происходит развитие этих начал, инволюционно свернутых в материи, пробуждение в них осознанности своих потенциальных возможностей и стремление к их осуществлению, давление высших планов, пронизывающее все бытие благодаря тесной взаимосвязи между мирами и их взаимовлиянию, должно возрастать, должно становиться более настойчивым, мощным, эффективным. Соответствующие этим началам виды сознания не просто должны проявлять себя на низших уровнях в некоторой ограниченной форме, Но должно происходить и непосредственное нисхождение их в материальное бытие с высших уровней, со всей возможной полнотой содержания и сохранением специфичности сил, характерных для каждого уровня. Материальное же существо твари должно открываться для все более и более широкой их деятельности в материи, и все, что от нее требуется, быть годным для этого сосудом, средой, орудием. Тело, жизнь и сознание человека потенциально способны дать все, что для этого необходимо. Разумеется, если бы тело, жизнь, сознание были бы ограничены возможностями одного лишь нашего грубого тела, единственным, что доступно нашему чувственному восприятию и физическому разуму, эволюционное поприще было бы сужено до крайности, и человек едва ли мог бы питать надежды добиться чего-либо существенно более значительного, чем уже достигнутое. Но человеческое тело, как это было открыто еще в древние времена в оккультных исследованиях, не тождественно даже нашему физическому существу. Субстанция всего существа не исчерпывается грубой плотью. Древнее знание Веданты говорит о 5 уровнях человеческого существа – материальном, витальном, ментальном, идеальном, духовном или блаженном – и в восходящей последовательности этих сфер пребывания нашей души каждой соответствует своя градация субстанции или оболочка по образному выражению древних. Более поздняя их психология пришла к выводу, что 5 этих оболочек образуют материал для 3 тел – грубого физического, тонкого и каузального – в каждом из которых обнаруживается присутствие души, реальное и одновременное, хотя в нынешнее время сознание человека обычно поверхностно и в состоянии воспринимать лишь материальное вместилище души. Но мы можем достичь осознанности и в отношении других своих тел, что равносильно снятию своего рода завесы, их разделяющей, а следовательно и завесы между своим физическим, психическим и идеальным «я». Подобное устранение непроницаемости между этими составляющими служит источником так называемых психических и оккультных явлений, изучение которых, пока еще очень неглубокими и неуклюжими методами, в настоящее время начинает расти – что, впрочем, не мешает попыткам широко использовать их на практике. Уже очень давно, еще в Древней Индии, приверженцы хатха-йоги и тантры довели свои исследования в области высшего развития жизни и тела человека до уровня научной дисциплины. В плотном теле были открыты 6 жизненных нервных центров, соответствующих 6 центрам, связанным с витальными и ментальными способностями человека в его тонком теле. Были также найдены и усовершенствованы физические упражнения для работы в тонких областях, с помощью которых эти центры, закрытые у обычного человека, могут быть раскрыты, благодаря чему можно проникнуть в сферу высшей психической жизни, составляющей содержание нашего тонкого бытия, устранив при этом препятствия физического и витального планов, мешающие познанию своего идеального и духовного существа опытным путем. Одним из выдающихся по важности результатов, полученных в ходе практики хатха-йоги, и проверенных в самых разных условиях, было установление контроля над физической жизненной силой, контроля, который позволяет освободиться в определенной степени от того, что свойственно обычному человеку, что твердо устоялось и стало считаться неотъемлемым и привычным, и выйти из-под власти так называемых законов природы, утверждаемых естественными науками в качестве непреложных для жизни тела. Все эти понятия и сама терминология психофизического учения древних отражают одно важнейшее основополагающее свойство, данность и закон нашего бытия, а именно, каким бы ни было динамически равновесное сочетание присущих ему формы, сознания и энергии в ходе эволюции на материальном уровне, оно скрыто поддерживается иным, более масштабным и близким к истине бытием, являясь его внешним, чувственно воспринимаемым выражением. Субстанция нашего существа простирается и за границы физического тела. Последнее — лишь нижний земной опорный пласт, земная основа, отправная точка в материальном. Подобно тому, как за обычно осознаваемой нами в состоянии бодрствования сравнительно небольшой областью нашего мышления скрыто присутствуют обширные сферы сознания, которые выступают по отношению к нему в качестве подсознательного и сверхсознательного, и к которым мы порой прикасаемся в состояниях анормальных, так и нашему плотному физическому существу скрыто соположены иные, более тонкие градации субстанции, миры с законами более сложными и силами более могущественными, поддерживающими плотное тело. Осваивая соответствующие им сферы сознания, можно подчинить наше плотно-материальное существование законам и силам этих миров, утвердив вместо огрубленности и ограниченности нашей нынешней физической жизни с ее характерными мотивами и устоявшимися свойствами иное качество бытия, бытия более чистого, высокого, сильного. Если это так, то тогда эволюционный переход к более достойному физическому существованию, уже не ограниченному обычным животным характером рождения, жизни и смерти, тяжелым добыванием пищи, податливостью к хаотическим импульсам, уступчивостью своим мелким и ненасытным витальным желаниям, перестанет казаться мечтой или химерой и обратиться в реальную возможность, основа которой – рациональное философское заключение, согласующееся с приобретенными нами знаниями, опытом и с нашими предположениями о явной или скрытой истине нашего бытия. Итак, с рациональной точки зрения это неизбежно произойдет. В самом деле, слишком очевидным является существование непрерывной иерархии планов, о которой мы говорили, и их тесной связи друг с другом, чтобы допускать, будто один из них приговорен на полную изоляцию от всех прочих, в отличие от него, располагающих способностью обрести полную свободу в божественном. Восхождение человеческого сознания от уровня физического бытия к супраментальному должно открыть возможность и для соответствующего восхождения и по иерархии градаций субстанции к идеальной или причинной телесности, присущей супраментальному бытию, а полное завоевание суперразумом низших планов бытия, ведущие к их освобождению и переходу к божественным жизни и разуму, также должно сделать возможным и преодоление ограничений физического мира с помощью сил и принципов строения супраментальной субстанции. Это означает, что в ходе эволюции мы не только достигнем свободы сознания, не знающей препятствий, когда разум и чувства уже более не будут заключены в стенах физического эго или ограничены скудными начатками знания, доставляемого физическими органами чувств, но обретем также и ту силу жизни, что будет все менее подвержена смертным узам, Сделаем нашу жизнь в физическом отношении пригодной для божественного обитания. Не в том смысле, что при этом мы останемся в пределах нашего теперешнего строения тела или будем даже вынуждены сузить его нынешние способности и возможности. Но мы придем к этому преодолением физических законов организации и функционирования нашей телесной оболочки. А это приведет нас к победе над смертью, к земному бессмертию. Из недр божественного блаженства, изначального блаженства бытия, владыка бессмертия наполнит вином этого блаженства, мистическим сомой, михи живой мыслящей материи. Благой и вечно сущий, он низойдет во все пласты субстанции для всеобъемлющего преображения бытия и природы.